натхненные музыкой.
Мікрофона Зоя Перфілова. Я рада вітати усіх слухачів. На хвалях музики ми сьогодні завітаємо у Білоруський державний академічний музичний театр. Тут публіці пропонуються різностайні спектаклі, від романтичної оперетти до мюзикла. І такий репертуар дозволяє артистам розкрити різні грані таленту. На сцені треба бути вельми щирой і правдивой. Публіку підманувати нельга. Таке признання я почула від нашої гості, заслуженої артистки Білорусі Ірини Зайнчковської. Шмат глядачоў яна пакарыла сваім драматычным талентам, прыгожым выразным голасам, вялікім артыстычным абаяннем і яркай сцэнічнай знешнасцю. Я думаю, тэатралы з захапленнем прыгадваюць гераінь Ірыны ў класічных спектаклях, Сільву, Марыцу і Тэадору ў аперэтах Кальмана, Розалінду і Аніну у оперетах Штрауса, Фраскіту і Ганну Главари у оперетах Лігара, Стеллу у оперетті Дунаєвського «Вольний вітер» і многих інших. Тепер у репертуарі актриси різностайні цікаві характерні ролі. Магчима відомо слухачам, що Ірина з театральної династії – дочка артистов Людмилы и Владимира Ленкевичев. Своего сподорожника життя Антона Зайнчковского так само сустрела у театры. Разом яны сыграли множество спектаклей. Например, семейную комедию Михаила Задорнова «Хочу вашего мужа». Ирина Владимировна, вся ваша творческая жизнь связана с миром театра и музыки. И вот, мне кажется, ваша творческая судьба была предопределена. Вы выросли в театральной семье.
Да, конечно. Я с самого рождения выросла в театре. Не только в театральной семье, но знаете, как дети актеров, они растут в театре. Буквально в театре. То есть я сидела на репетициях, я сидела на спектаклях, я знала за всех роли, и мужские, и женские. Поэтому я, придя уже в сознательный свой возраст, когда я поступила в театральный уже институт в Москве, я уже спокойно совершенно знала, что где я буду работать, что я буду делать. Ну, как-то так вот определилась, да, заранее, еще даже до поступления в институт. Быть в творческой семье не очень легко жить, потому что на ребенка обычно у актеров очень мало времени. Разрывной день. День-то у нас разрывной, утром, вечером, днем только, да, разрывной день. Потом гастроли. Меня родители возили на гастроли. Я даже на гастролях была. И когда они меня не возили на гастроли, я очень обижалась. Оставляют меня с бабушкой, я просто вплоть до слез. Потому что я уже тогда была, наверное, творческим ребенком. Я в детстве выходила на сцену в нескольких спектаклях. Просто режиссеру нужно было... В балете «Эсмеральда» надо были дети, цыганочки, дети нужны были. Ну и мы все дети, которые росли в театре. Мы все выходили в балете, выходили, танцевали, да. Вот. И в «Свадьбе Малиновки» я выходила тоже. В массовке, ну, как ребенок выходила, в костюме, да. А нам режиссеры шоколадки дарили после спектакля, и нам это очень нравилось, и мы с удовольствием приходили на работу, да.
Ирина Владимировна, вам посчастливилось учиться в Москве, в знаменитом вузе, в ГИТИСе.
Тоже очень сложный момент учебы. Во-первых, я очень долго привыкала к Москве. Москва не мой город, я в нем остаться не могла. Вот некоторые... У нас курс был большой, почти 20 человек. Из этих 20 человек, когда поступали, только двое были москвичами. Остальные все были приезжие. Тогда же ведь Советский Союз еще был. И приезжие со всего. Вот я была из Беларуси, моя подруга была с Украины. Ну, то есть там был такой вот смешанный курс. И после окончания института у нас наоборот получилось, что все москвичились, а осталась только я с моей подругой, не москвичка. Как-то вот так вот я не хотела зацепиться за Москву. Меня Москва немножко, ну скажем так, напрягала, прессинговала. Это не мой город. Мои города – это Минск и поменьше, Рига, вот Гродно даже, вот Гродно, вот это вот мой город, вот, вот такие мои города. И мне не хотелось оставаться в Москве, вот, а попала я, ну как-то так вот я решила поехать и поступить, и сразу поступила. Мама, правда, моя не верила, мама моя сказала, ну что ж, творческий человек, она мне дала денежку на дорогу и сказала, ну поезжай. И ударься мордой об забор. Из песни слов не выкинешь. У меня такие родители были. Они были, ну, скажем так, юмористы. Не хотели очень, чтобы я была актрисой. Почему? Потому что, ну, сложная. Сложная это, конечно, профессия. Очень зависимая. Зависимая от всех. Зависимая от режиссеров, от дирижеров. Ну, от всех. От художественных руководителей. От всех зависимая. А тем более женщина. Женщина в искусстве еще больше зависима, чем мужчина. Ну вот, поэтому они не хотели, и поэтому моя мама вот так вот сказала, ну поезжай. А я поехала, а может быть это мне поддало силы, я поступила. Я очень понравилась нашему художественному руководителю, который набирал курс, Мордвинов был такой, Михаил Борисович Мордвинов. Он уже был в возрасте, ему нравились красивые женщины, и у нас курс был, все женщины были очень красивые, мужчины, ну так, не очень, скажем так, а женщины все были голосистые, высокие, красивые, все такие стройные. Хороший был курс. Учиться было тяжело. Тяжело вот по какой причине. ГИТИС очень старое здание. Когда-то в этом здании даже была чья-то там конюшня. Потом ее переделывали, да. И наш зал, где мы вот выступали, где мы делали какие-то отрывки, это, он был вообще в аварийном состоянии. Туда нельзя было больше 25 человек заходить, а то мог пол обрушиться. Вот поэтому нас распределяли. Вот у нас даже не было выходного дня. У нас не было ни субботы, ни воскресенья, ни выходного. И мы с утра до вечера, у нас были такие небольшие окошечки по часу, там по полтора, и мы целыми днями были на занятиях. У нас не было выходного. Вот почему? Потому что не хватало аудиторий. В аудиториях нельзя было много находиться народу, поэтому они разбрасывали наши занятия на целый день. И у нас было, ну, очень, очень тяжелые занятия. Почему? Потому что, ну вот, мы себе вот личной жизни вообще не представляли при таком вот графике работы, как нам предоставлял институт. У нас не было. Мы практически вот сходить куда-то в театр, еще куда-то. У нас вечером было обычно занятие по 3-4 часа актерского мастерства. Вечером. Мы до 12 ночи занимались актерским мастерством. А потом даже транспорт уже тогда перестал ходить. Мы как-то стояли на остановке с нашим курсом. Уже транспорт не ходил общественный. И нас просто жалели какие-то вот водители, подбрасывали. А, вы из театрального? Да, мы знаем. Мы вас на Трифоновку. Трифоновка, там общежитие. Мы в основном все жили там. И нас подбрасывали просто водители, которые знали, что здесь вот ГИТИСовцы. И они очень поздно занимаются. И их нужно подбросить. Ну, в общем, поэтому учиться было сложновато, сразу скажу, от того, что не хватало времени на какие-то... А это ж Москва, это театры, это столько театров, это все хотелось и это обхватить, а времени было очень-очень мало на себя. И у нас на курсе не только был художественный руководитель, у нас еще были две женщины-помощницы, хорошие очень педагоги, они очень здорово ему помогали, потому что он был уже такой в возрасте и не всегда охватывал вот нас, нас много на курсе. Поэтому были еще две женщины, помогали ему режиссерши. Я им тоже очень благодарна за то, что они так вот как-то нами очень активно занимались. Ну, и потом я благодарна еще, знаете, чему? Я же, в общем-то, в принципе, выросла в музыкальном театре. Я и занималась музыкой, я заканчивала музыкальную школу, и я как бы хотела петь, но не знала, что такое актерское мастерство. Я не была знакома с этим вот так вплотную. А я просто благодарна судьбе, что я попала именно в театральный институт, не в консерваторию, не куда-то. Потому что в консерватории, да, конечно, я отучилась в консерватории, но театральный институт тут дает намного больше, объемнее знаний. Я это почувствовала, когда пришла в театр. Я почувствовала, как я по сравнению с теми, которые консерваторию закончили, которые театральные, у меня больше было навыков. У нас же ведь последний курс мы там сдавали уже спектакли. У нас был свой учебный театр, и мы уже выходили там на сцену. А консерваторские, конечно, они выходят на свою консерваторскую сцену, но не на зрителя, вот тот, который покупает билеты уже, который приходит тебя оценивать уже как профессионала. А они сдают свои экзамены, да, они сдают в консерватории, в своих каких-то аудиториях, на своих педагогов, на своих студентов. У них нет учебного театра, а у нас был учебный театр последний курс. Мы даже там денежку какую-то получали за спектакли. Да, ну какие-то копейки. Но это было достаточно хорошим таким подспорьем, чтобы еще вот плюс стипендия, плюс еще денежка какая-то за спектакли. Вот так вот я училась в ГИТИСе.
Творчий шлях Ірина Заянчковська почала у Рижському театрі оперетти, хоча поспіхово прослухалася у Харкові, Санкт-Петербургу і на театральному кірмаші у Саратові.
Я была еще ребенком, мы жили в Риге, мне очень нравился этот город. Вот это мой город. И я после того, как я съездила в Харьков, в Ленинград, попрослушивалась, у меня уже какая-то такая вот появилась такая, думаю, а почему бы в Ригу не поехать? Я поехала в Ригу, там прослушалась, но там и осталась. Хоть там мне давали меньше зарплату даже, хоть мне там ни квартира, ни общежитие, ничего не обещали. Но вот мне вот захотелось там начать свою работу, думаю, а почему бы и нет? Ну, это вот была судьба. Почему? Потому что первый раз замуж там вышла. Наверное, мне надо было туда съездить. Я проработала там 2,5 года, по-моему, да, 2,5 года. Ну, пока не родила ребенка. И потом мне стало уже сложнее там одной работать. Ну, как одной, ну, без родителей, без... Как бы мне нужна была помощь, маленький ребенок. Мне нужна была помощь. И когда я его завезла, своего маленького первого ребенка, завезла родителям, оставила его здесь и продолжала работать, ездить в Ригу, и некоторое время приеду, здесь побуду. И когда я видела глаза ребенка, который от меня отвыкает, он отвыкает от меня, он уже не понимает, а кто это приехал, а кто это... У меня прямо вот что-то такое внутри сжалось, и я уехала из Риги только лишь потому, что боялась, что я потеряю еще любовь своего ребенка. Ну, я разошлась с мужем, там это уже детали. И приехала сюда, вернулась. Я опять-таки прослушалась и уже стала работать вместе с родителями. Ну, и ребенок мой уже начал расти в театре. Тоже, кстати, вырос в театре. Первый ребенок у меня вырос в театре. Вот такая вот моя вот такая история творческая. Поэтому я начинала работать в Риге. И очень хорошо, что я начинала работать в Риге. Там очень был хороший режиссер, который посмотрел на меня. Маленький такой, еврейчик маленький, он так посмотрел на меня. Вот так наверх посмотрел и говорит: «Я вижу, вы героиня, но мы с вами поиграем сначала другие роли». Вот так он буквально мне сказал. И вот он меня начал вводить в маленькие небольшие роли и очень за мной следить. Как я это делаю? Он был моим наставником вот эти 2,5 года в Риге. Я ему так обязана. Наверное, я должна была быть там, начинать свое творчество. Потому что вот это очень хорошо, что я начала с небольших ролей. Если обычно бывает так, что если начинают сразу же большие нагрузки, большие роли, и не справляется, то иногда вешают клеймо на человека, что, мол, типа, ну, не справился, значит. И в дальнейшем может судьба не сложиться. А тут так хорошо вот то, что вот я там поиграла, вот небольшие, но для меня вот это было ступенечки, ступенечка, ступенечка. Каждая роль была ступенечка выше. И когда я сюда уже приехала, я уже здесь прослушивалась в главной роли, в «Веселой вдове», уже в главной роли прослушивалась. И все. И больше я не играла никаких маленьких ролей, играла только все главные роли. Было очень много. Я сразу же вводилась в очень много спектаклей. Было тяжело, но это было так здорово, так здорово сейчас вспоминаю. Знаете, почему здорово было? Когда актриса молодая, востребованная и много работы, это очень здорово. Я с чем сравниваю? Вот у меня произошло так, что после 50 лет, когда у меня уже отрезали мои главные роли, и когда я перешла якобы на другие, более, да, роли, скажем так, не такого значения. Во-первых, это очень тяжело. Я не думала никогда, что это так тяжело. Когда ты в одном и том же спектакле, вот, например, в той же «Веселой вдове» ты играла главную роль, и тут вдруг в 50 лет тебе ее отрезают, да, и дают в этом же спектакле, но не большую, не главную роль. У меня были, я выходила на сцену, у меня были слезы на глазах. Мне почему-то это было немножечко... Ну, не то чтобы обидно, нет, не обидно. Я понимала, что пришел возраст, и что мне нужно с этим теперь справляться, но было как-то... Как будто бы вот тебе больше никто не нуждается, и теперь ты будешь все время играть только эти роли. Но я тогда на том этапе не осознала, что и эти роли очень даже значительные. И как вот, вот с этого момента я начала делать характерные роли. До этого я... Ну, что такое героиня, да? Героиня – это должна красивая быть всегда, всегда в форме, всегда в голосе, всегда в лирическом настроении. А что такое характерная роль? Характерная роль, она требует совершенно другого. Во-первых, нужно настроиться на то, что ты не будешь все время на сцене. Ты будешь периодически выходить на сцену, но вот это периодически, то у тебя дуэт, то у тебя еще какая-то сцена, оно требует намного больше собранности и какой-то ответственности больше, чем когда ты все время на сцене. Вот ты главная героиня. Ты ушла на 5 минут и опять на сцене. А тут вот эта вот собранность, как, знаете, вот когда концерт. Вот почему я не очень любила концерты. Я не очень любила участвовать в концертах. Если у тебя в концерте много номеров, то это хорошо. А если у тебя один или два, тебе сложно собраться на эти номера. Еще есть такое вот ощущение, что как бы вот когда выходишь, и у тебя много-много всего материала на сцене, у тебя начинается спектакль, и тут же заканчивается. Ты быстро как-то вот... А вот когда ты ждешь чего-то, да, вот у тебя еще есть полчаса, это, оно немножечко тебя как бы расслабляет. Поэтому вот этот момент, когда я стала переходить на характерные роли, он был, наверное, года два, я училась работать, не все время на сцене, этому нужно было научиться. Этому надо было научиться собраться именно вот в этот момент, собраться и сделать вот этот вот кусочек, да, который от тебя требуется в этом спектакле, потом сделать другой кусочек, потом еще кусочек, а он может быть, да, по всем актам разбросан. Этот кусочек в первом акте, этот кусочек во втором, этот в третьем. А часто очень характерные роли бывают только в третьем акте или во втором. Я, например, сейчас прихожу в детский спектакль «Мэри Поппинс», я играю только во втором акте. Я прихожу, у меня характерная роль. Я включаю радио, и мне нужно послушать весь спектакль, вот они там уже играют, да, они весь первый акт играют, а меня там нет. И мне нужно настроиться на этот первый акт, мне нужно понять вообще, что там происходит на сцене. Характерные роли, как оказалось, это очень классная вещь, но к ней нужно быть готовым. К этим ролям нужно быть готовым, нужно себя подготовить. И сейчас мне уже не обидно, или там вот как-то, вот как я, когда меня перевели на другие роли, мне было вот как-то вот, ну вот, ну что-то вот некомфортно было. А я привыкла себя на сцене чувствовать комфортно. Мне нужен был комфорт, мне всегда нужно на сцене комфорт. Если я себя чувствую на сцене, выхожу некомфортно, я... У меня такое вот есть психологическое, я сброс делаю, делаю сброс, и сама себя просто внутренне спрашиваю, что такое, почему, почему мне некомфортно, что случилось, почему я зрителю сейчас соврала. Не люблю врать зрителю. Всех учу не врать на сцене. Если ты выходишь и врешь, зритель тебя сразу же не воспринимает. Врать на сцене нельзя, ни в коем случае.
Ирина Владимировна, вы не могли бы вот назвать знаковые спектакли, которые были у вас?
Знаковые спектакли. Я вот сейчас, по прошествию своих уже, так сказать, творческих определенных моментов, которые у меня было очень много любимых спектаклей, очень много. Какие-то более любимые, какие-то менее любимые, но вообще скажу так, что актриса должна всегда влюбляться в своих персонажей, иначе она не имеет права выходить на сцену. Поэтому я, даже если у меня были роли не очень, которые мне как бы не очень нравились, я все равно вот докапывалась до того, что я влюблялась в своих героинь. Обязательно нужно влюбляться в каждую свою героиню. Вот я, например, был когда-то спектакль, который мне очень понравился. Я еще была тогда молодая. Фраскита у нас был такой спектакль. Он, знаете, он по сюжету немножечко напоминал Кармен. Своенравная такая девушка-цыганка, которая влюбляет в себя всех и разбирается потом со всеми. Очень хорошая была роль, и я по молодости, мне показалось, ее так хорошо сыграла. Там много было пения, драматические такие моменты. Люблю драматические моменты. Ох, как люблю всякие драматические разборки. Я даже говорила себе, что я играю Сильву, я играю только лишь для того, чтобы вот разобраться с Эдвином. Вот именно вот эти драматические все моменты. «Принцесса цирка» тоже, я говорю, что я, значит, вот тоже вот на драму всегда вот эти вот... Обычно это финалы второго акта. Ой, «Холопка» у нас был спектакль, «Холопка». Да. Какой он был драматический, какой финал был драматический. Когда падали вот эти все кулисы, падали, и я шла спиной на зрителя, я играла спиной. Я для зрителя играла вот это все. То есть я показывала... Знаете, как это сложно, спиной показать зрителю, что ты переживаешь сейчас. А выходил на меня актер и говорил, что все, ты моя холопка. Я вот это показывала зрителю спиной. Я так любила вот эти драматические моменты. И еще мне повезло, наверное, знаете, с чем повезло? Я очень хотела когда-то сыграть в драматическом спектакле. Я вот чувствовала, что у меня что-то такое вот заложено. Я все время просто вот смотрела, ходила вот когда в драматические театры. Думаю, как здорово, как они вот... Весь спектакль играют. У нас ведь нет такого, что мы... У нас оперетта, она как построена? Она построена... Вышел, сказал немного текста, спел. Ушел, да? Вот какие-то небольшие кусочки текста. Мало таких спектаклей, когда у тебя очень большая именно вот драматическая нагрузка, да? Я очень хотела сыграть драматическую роль. И мне повезло. Просто вот в этом отношении мне повезло. Ну, вот этот спектакль «Хочу вашего мужа». Мне... Очень повезло с этим спектаклем. Задорновский спектакль. Текста куча. Но не в тексте дело. Текст я освоила только вот после... В 19-м была премьера. А можно сказать, что мы с мужем освоили этот спектакль только вот к 20 какому-то первому году. Почему? Расскажу почему. Потому что Задорнов замечательный драматург. Он замечательно написал пьесу. Он ее так выписал, что если ты переставляешь одно слово вперед или назад, вот это слово, которое должно быть впереди, ты его поставил, сказал сзади, ни в коем случае нельзя. Вот он, у него так продумана вся драматургия, что нужно говорить его текст слово в слово и понимать, почему он это именно так написал. И я это поняла, и муж мой это понял, только когда по прошествии уже вот 2 года отыграли спектакль, тогда мы вот сейчас такие нюансы мы с ним находим. Почему говорю «мы с ним»? Потому что спектакль на троих. Всего лишь 3 человека играют его. И получается, что мы с мужем там, и очень часто дома с ним репетируем, проговариваем текст. И когда вот повторяем его, я говорю, слушай, я говорю, как здорово здесь вот Задорнов выписал этот текст. И мы доходим сами до этого текста уже сейчас, уже когда уже прошло столько лет, как мы играем спектакль. И находим такие нюансы задорновские, такие классные нюансы. Каждый спектакль мы играем немножко по-другому. Каждый спектакль какие-то у нас находочки идут. Практически это же чистый драматический спектакль. Почему его взяли в нашем театре? Не знаю, наверное, потому что я этого хотела. Но я так думаю. Потому что я хотела сыграть драматический спектакль. Подходит ко мне художественный руководитель в 19-м году, дает мне вот так вот эту пьесу, она такая здоровенная, и говорит, вот пьеса на вас с мужем, ищите себе третьего человека, третья там женщина молодая, ищите себе третьего человека, и вот это на вас с мужем. И у меня просто, я когда поняла, что это за спектакль, и когда я поняла, что это драматический спектакль, у меня просто вообще глаза горели, как я не знаю. Вот это моя сокровенная была такая мечта, и она осуществилась. Наверное, я счастливая в этом плане.
Так широ поделилась задумками и уражениями заслуженная артистка Белоруссии Ирина Заянчковская. Хочу пожадать ей творчих оплену и поспехов во всех справах. І на закінчення пропоную послухати виступлення Ірини Заінчковської на одним з концертів театру «Калі ласка, чар да шелони» з оперети Франца Ліхара «Циганське кохання». Співала заслужена артистка Білорусі Ірина Заянчковська. Наша програма закінчується. Її підрихтувала Зоя Перфілова. Усього самого доброго!